Никакой утечки информации не будет,
— уверил ее Фогель.
«Почему же вы имеете наглость просить у меня экспертов-криминалистов, если у вас вообще нет версий?»
«Никакой утечки информации не будет»,
— еще решительнее заявил спецагент.
Борги заметил, как на лбу у Фогеля надулась вена. До сих пор он никогда не видел, чтобы тот выходил из себя. Майер, похоже, успокоилась. Прежде чем удалиться, она пристально оглядела обоих.
«Не забывайте, что пока речь идет просто об исчезновении!»
На обратном пути все хранили молчание. Борги собирался что-то сказать, но боялся, что тем самым выпустит на волю гнев, который Фогель с самого начала сдерживал. И тут он заглянул в зеркало заднего вида и снова заметил черный фургон. Он ехал за ними. Его движение не укрылось от Фогеля. Он опустил солнцезащитный козырек и, воспользовавшись маленьким карманным зеркалом, оглядел дорогу. Потом захлопнул зеркало.
«Они со вчерашнего дня следят за нами. Остановить их?» — спросил Борги.
«Вот шакалы!» — изрек Фогель. «Вышли на охоту за информацией».
Борги поначалу не понял.
«Вы хотите сказать, что это журналисты?»
«Да нет»,
— отозвался Фогель, не глядя на него.
«Телеоператоры в свободном полете. Когда они чуют какую-нибудь мутную историю, тут же появляются со своими камерами в надежде заснять что-нибудь такое, что потом можно будет продать в сети. Журналисты не станут тратить время на пропавших девочек, разве что тут запахнет кровопролитием».
Борги почувствовал себя дураком, потому что понял. Шеф заметил фургон и утром, и накануне возле дома Кастнеров.
«И что надо этим шакалам?»
«Ждут, когда появится монстр».
Борги начал понимать.
«И для этого мы ездили сегодня на берег реки? Вы хотели, чтобы они подумали, что мы собираемся искать тело?»
Фогель помолчал. Молчание смутило молодого полицейского.
«Но ведь вы только что сказали прокурорше, что никакой утечки информации не будет».
«Кому же понравится уронить себя в глазах общественности, агент Борги?»
— осадил его Фогель.
«Уж точно не нашей синьорине Майер, поверьте мне!»
И, повернувшись к помощнику, прибавил.
«Чтобы разыскать Анну Лу, мне нужны технические средства. Одного заявления родителей недостаточно».
Этой фразой спецагент поставил в разговоре жирную точку. Больше до самого спортзала они этой темы не касались. А Борги понял, наконец, намерение Фогеля. Сначала его поведение казалось циничным, но теперь он уловил логику. Если этим случаем не заинтересуются СМИ, если Анну Лу не усыновит общественное мнение, то начальство не выделит им ресурсов для более детального расследования. Фогель ушел к себе в кабинет, оборудованный в раздевалке, а Борге отправился в ближнюю скобяную лавку. Когда он вернулся, то позвал всех полицейских к столу и выдал им комбинезоны, какие обычно надевают маляры.
«И что мы будем красить?» — игривым тоном спросил один из них.
Борги не обратил на него внимания.
«Вам надо надеть комбинезоны и разойтись по местам».
«Зачем? Что мы будем делать?» — подал голос другой.
«Поговорим об этом, когда окажетесь на местах», — уклончиво ответил полицейский.
К вечеру пошел снег. Не тот, что ложится густым, плотным слоем, а легкий, как пыль, исчезающий при контакте с любой поверхностью, как призрак. Температура упала на несколько градусов, но в придорожном ресторанчике было тепло и уютно.
Клиентов, как обычно, было мало. За двумя разными столиками молча поглощали еду двое дальнобойщиков. Снизу доносился голос хозяина, отдающего распоряжение на кухне. Слышался стук бильярдных шаров и приглушенный звук телевизора, висевшего над стойкой. На экране транслировали футбольный матч, который никто не смотрел. Третьим клиентом ресторанчика был Борги. Он сидел в одном из отдельных кабинетов и ел овощной суп, маленькими кусочками кроша в тарелку хлеб и вылавливая его ложкой. При этом он настойчиво поглядывал на часы. «Все в порядке?» — спросила его официантка таким тоном, словно изо всех сил заставляет себя быть вежливой. На ней был красный шарф, а на оформленном платье виднелся аметистовый крестик. Борги уже видел такой на галстучной булавке мэра. Должно быть, это символ общины. «Суп просто прекрасный», — ответил Борги, слегка улыбнувшись. «Принести еще?» «Спасибо, не надо». «Тогда принести счет?» «Я посижу еще, спасибо». До назначенной встречи оставалось совсем немного. Женщина не стала настаивать и с невеселым видом вернулась за стойку. «Еще один вечер пройдет без чаевых». Борги ей сочувствовал. Наверняка у нее семья, дети. Лицо у нее было усталое. Наверное, это не единственная ее работа. Что-то в ней такое было. Она постоянно поправляла на шее красный шарфик. Кто знает, как ее воспринимают мужья и женихи здешней общины, которые поколачивают своих жен, — подумал агент. Ему бы надо позвонить Каролине. Сегодня они обменялись только смс-ками. Она сейчас у родителей, и Борги был за нее спокоен. Но она продолжала надоедать ему вопросами, когда же он вернется домой, а он и сам не знал. И не знал, сильно ли хочет домой. Надо было столько всего сделать, заново организовать всю жизнь в ожидании малышки. За последние месяцы Борги пришлось единым духом принимать множество решений подряд. Снять квартиру побольше, обставить ее, приспособить под семью. Он сменил машину, выбрав подержанную модель, в которой будет удобнее эту семью возить. Он экономно тратил деньги, но временами его охватывала тревога, ведь теперь Каролина не будет работать и все ляжет на его плечи. К тому же он был совершенно не способен ей противоречить. И когда она принималась жаловаться, что он слишком много работает, не находил других аргументов, кроме появления на свет малышки и того, что одной зарплаты им не хватит. В общем, Борги взялся за мобильник, но снова отложил звонок молодой жене и уже в который раз покосился на часы. Он хотел быть уверен, что его замысел принесет плоды. Было ровно 20:00, время встречи. Постепенно атмосфера сонного ресторанчика оживилась, и произошло это, когда хозяин переключил канал телевизора и прибавил звук. Бильярдисты прекратили партию. Дальнобойщики повернулись к экрану. Под телевизором собралась небольшая компания, включавшая в себя и кухонный персонал. Национальная служба новостей передавала репортаж с натуры. Борги узнал берег реки, пересекавший долину в Авишоте. Съемку вели с моста. Он увидел своих людей в комбинезонах, они брели по грязи вдоль берега, внимательно разглядывая землю и делая вид, что собирают вещдоки и складывают их в полиэтиленовые мешки, а потом запечатывают в точности, следуя инструкции, которую он же сам и придумал. «Дело юной Анны Лу приняло неожиданный оборот», — сообщал голос ведущего за кадром. «Полиция ведет официальное расследование исчезновения девочки. Нынче вечером сотрудники научной группы завершили осмотр предполагаемого места преступления вдоль по течению реки». Хотя на него никто не смотрел, Борги изо всех сил старался не выдать, как он доволен. Трюк сработал.
«Нам неизвестно, что они искали», — продолжал диктор. «Мы знаем только, что они унесли с собой несколько предметов, которые спецагент Фогель, известный своими громкими расследованиями, определил как интересные, ничего при этом не добавив».
На этом месте Борги встал и направился к кассе, чтобы расплатиться. Хотя зарплата у него и была мизерная, он оставил официантке щедрые чаевые.